Текст Йога Васиштха, глава 2, раздел «Стремление». Так первый стражник у ворот освобождения, согласно наставлениям Васиштхи, самоконтроль. Второй – это дух познания, дух исследования. Каков третий стражник, которого нужно пройти? Васиштха говорит: удовлетворенность тем, что есть. Еще один охранник у ворот к освобождению. Тот, кто пьет нектар удовлетворенности, не взращивает желания к удовольствиям, и никакие развлечения этого мира не могут сравниться в сладости с удовлетворенностью тем, что уже есть. И это разрушает все грехи. Сантоша, понятие удовлетворенности, это многоплановое понятие. В лай-йоге мы сразу говорим о всех терминах самой высшей точки зрения. И с высшей точки зрения удовлетворенность связана с принятием великого решения, вхождением в пространство созерцательного недеяния. Это прежде всего тончайший внутренний акт, который йогин принимает на внутреннем уровне в результате работы с тремя золотыми правилами, в результате применения второго золотого правила, а именно устранения сомнений, мананы, прояснения естественного состояния. И, наконец, когда он принимает великое решение, он входит в великое состояние удовлетворенности. Это означает, что он перестает надеяться на будущее, перестает цепляться за прошлое и начинает жить в тотальном, целостном, настоящем. Именно с этим связан самый высший уровень понимания сантоши в учении лая-йоги. Это жить тотально в целостном присутствии, за пределами стремлений, страхов и надежд, когда твое единственное стремление – это быть в тотальном настоящем. Другие виды удовлетворенности связаны с более низкими пониманиями учения, а именно, к примеру, с отсечением надежды и страха, с непривязанностью к желаниям, с приятием того, что есть, без цепляний, без отвержений, с отсечением оценок и суждений, когда что-либо возникает. И, наконец, самый низший уровень удовлетворенности связан с утрой. Он связан с пресечением мирских желаний, с отречением от мирского, отречением от желания чего-то комфортного и так далее. И йогин постепенно, он овладевает себя этими тремя удовлетворенностями. Вообще, вы знаете, что больше всего нашего управляющего нервирует? Когда ему начинают говорить: мне нужно вот это, мне нужно вот это, мне нужен особый отвар, а мне нужны особые тапочки, а мне нужно то, а мне нужно это. Он, например, мне говорит так: ну, ведь ты же знал, куда ты идешь. Это монастырь. Здесь невозможно удовлетворить все твои желания. И ты же знаешь правила. Почему ты так заостряешь на этом внимание? Мы не та организация, которая предназначена удовлетворять твои желания. мы можем дать тебе определенные вещи, дать учение, дать санхати, дать место для ретрита. Но мы же не обещали этого, мы будем давать тебе там то. Ну, ты можешь удовлетворить желание мирской жизни. Мир предназначен для того, чтобы давать тебе, если ты хорошо зарабатываешь. Ты можешь удовлетворить самые невероятные свои желания. Но почему нам нужно об этом здесь думать? Зачем заострять на этом внимание? Не лучше бы ли заострить внимание на учении, на практике? По крайней мере, монастырь — это ведь все-таки учебное заведение, его главное занятие в этом. И это часто происходит. Потому что в таком случае монаху или послушнику могут сказать: а нам нужно твое знание учения на пятерке. Нам нужно от тебя соблюдение дисциплины безупречное. Нам нужно от тебя самадхи. Нам нужно от тебя первая дхьяна, самосвобождение. Нам еще больше от тебя нужно. Почему же ты нам этого не даешь? Нам от тебя нужно творческое сознание, чтобы ты мог в служении проявиться и принести большую пользу сангхе. Нам от тебя нужен высокий интеллект для тебя же самого. Нам от тебя нужно непрерывное сознание во сне со сновидениями, без сновидений. Нам от тебя нужна способность проявлять волю, брать ответственность, лучшее качество йогина, отсечение надежды и страха. Нам это от тебя нужно. Когда же ты нам это все дашь? Почему ты нам этого не даешь? Но старшие монахи достаточно толерантны и политкорректны, чтобы такого не говорить, особенно начинающим, поскольку это неправильно. Тем не менее, когда мы приходим в монастырь, мы должны усвоить этот принцип. Принцип удовлетворенности, сантуши. То есть, в любом случае, мы стараемся действовать по-йоговски. Не слишком предъявлять претензии этому миру. Не слишком стремиться получить какие-то от него мирские желания. И если мы делаем что-то, то мы это делаем именно для служения дхарме. Сами же мы стараемся обходиться функциональными какими-то вещами. Это очень важный принцип самых начинающих духовных лет – научиться обходиться и научиться находиться в состоянии такой удовлетворенности малым, небольшим. И Васиштха говорит: что же за это, за удовлетворенность? Это отказ от всех желаний, от того, что не приходит само по себе или может быть удовлетворено. В Индии вообще сложилась целая культура обетов, саньясы и духовной практики, связанной с этим. К примеру, саньяси принимает обеты и просит подаяния. И он принимает обет питаться только подаянием. И причем, если ему не подают какой-то семье, и он может просить только подаяние не более 2 раз в сутки. Если ему 2 раза где-то не подают, значит, он в этот день постится. Затем он снова выходит просить подаяние и заходит 2 дома. И то, что ему дают в этих домах, он это принимает. А если ему не дают, он этим постится. Итак, он говорит: отказ от всех желаний, того, что не приходит само, или может быть удовлетворено тем, что приходит или случается само по себе, без пустых восторгов и депрессий по этому поводу. Это довольствие тем, что есть. То есть Васиштха говорит: без восторгов и депрессий по этому поводу. Другими словами, йогин всегда остается в равностном состоянии. Он не возмущается, не страдает, не слишком радуется, если удалось что-то получить. Он скорее рад, исходя из собственного состояния, а все остальное не так уж важно. Это его главное качество практикующего. Разумеется, есть различные нужды, их надо удовлетворять. Нужды тела, лекарства и прочее. Но однако, когда мы это удовлетворяем, или нужды служения, все это не становится проблемой. Это никогда не становится каким-то острым углом. За это нет ни цепляния, ни страданий из-за этого. Это все просто рабочие текущие моменты. Скажем, раньше я был большим сторонником аскетизма, бедности и прочего. И мне, собственно, больше всего такая жизнь не нравилась. И я сознательно долгие годы ее тщательно культивировал. Но потом я посмотрел, что когда я так живу, другие так живут, и другим очень уж неудобно так жить. И новым практикующим совсем такой образ жизни, он кажется вообще диким. Поэтому я сознательно начал развивать сторону большей материальной удовлетворенностью целью развития санги. Сознательно поощрять монастырь в этом направлении. Видя то, что если дальше так продолжать, это тупик для развития дхармы вообще будет в России. Поскольку так человек 5 рядом с гуру останутся, но остальные будут читать сайт в интернете. Однако лично во мне самом нет какого-то большого желания чем-либо обладать. Я рассматриваю это скорее как нечто функциональное, поскольку я очень доволен своей сидячей позой, тем, где я сижу, и способностью медитации или концентрации. Меня это вполне устраивает. Таким же образом, каждый йогин, в конце концов, он становится доволен тем своим собственным состоянием, в котором он находится. Если же по роду служения ему приходится развивать какие-то материальные энергии, то в нем нет привязанности, он может оперировать хоть галактиками, огромными вселенскими силами. Тем не менее, внутри него нет ни цепляния, ни привязанности. И Васиштха говорит, пока человек не удовлетворен собой, он будет страдать. Можно дать человеку коврик, можно дать ему шатер, можно отдельную келью, можно большой дом. Но если у него мира в душе нет, он будет страдать везде. Он мог страдать в трехкомнатной московской квартире. Он приезжает сюда, он начинает страдать в келье или на коврике. Неважно, если он не нашел собственную внутреннюю удовлетворенность от естественного состояния, его страдания никогда не прекратятся. Если же он обрел истинное состояние, он будет сидеть на небольшом коврике метр на полтора и чудесно себя чувствовать в ретрите или в медитации. Все это вопрос твоего только внутреннего состояния. Часто многие придают значение чему-то внешнему, ну, допустим. Один говорит, я мечтаю об отдельной келье. Я ему говорю, да лучше о Боге мечтай, чего ты мечтаешь о келье? Это ведь всего лишь средство. На самом деле все это внешнее, не так все это уже важно. Итак, удовлетворенность, она связана с способностью пребывать в непрерывном присутствии, в непрерывном самоосвобождении. Васиштха говорит, с появлением удовлетворенности расцветает чистота в сердце. Чистота в сердце означает, что кроме внутреннего света ты ничего не слушаешь. Ты не слушаешь ни ум, ни чувственные желания, ничего. Твой внутренний свет, он постоянно озаряет все. И тогда ты сам только этим внутренним светом и питаешься. Если ты привыкаешь питаться чем-то грубым, желаниями, внешними обстоятельствами, твой внутренний свет затмевается. Ты перестаешь внимать внутреннему свету. И тогда внутренний свет постепенно забывается, и ты чувствуешь, что не можешь обойтись без грубых подпиток. А для медитатора, для монаха, это крах в его духовной карьере. Так Васиштха говорит, удовлетворенный человек, который ничем не владеет, владеет миром. Таков этот стражник, который стоит на пути освобождения. При этом, заметьте, я не говорю о тотальном отречении, поскольку анутара-тантра с отречением не связана. С отречением связана сутра. Мы можем оперировать различными энергиями, обращаться с различными материальными энергиями. Тем не менее, к ним нет ни цепляния, поскольку ваше сознание подобно пустоте. Нет неудовлетворенности, когда они теряются. Или когда ты этими энергиями не можешь оперировать. Нет привязанности, нет развлечения. Далее Васиштха говорит. Еще один охранник ворот к освобождению – это компания мудрых, святых и просветленных людей. Такая компания развивает интеллект, разрушает непонимание и снимает психологические стрессы. Какова бы ни была цена, как бы трудно это ни было, какие бы препятствия ни возникали, никогда не пренебрегай компанией мудрых. Только сатсанга освещает дорогу жизни. Сатсанга превыше всех других видов религиозной практики, благотворительности, аскетизма, посещений святынь и исполнения ритуалов. Человек должен стараться всеми силами и возможностями поклоняться и служить святым мудрецам, которые поняли истину и в чьих сердцах тьма непонимания была разогнана. Те, кто не оказывают таким людям уважения, призывают на свою голову страдания. Сатсанга означает пребывать в обществе тех, кто мудрее тебя, тех, чье сознание более ясно. Когда вы живете в монастыре, вы всегда должны ориентироваться на образцы лучшего поведения, образцы лучшего сознания, образцы лучшей практики. Перенимать их опыт. Не считать то окружение, в котором вы сейчас чем-то важным. Не устраивать слишком тесные, близкие привязанности. Это не совсем благоприятно для духовной практики. А стараться перенимать уровень, стиль, видение, мышление и практику тех, кто выше вас. Поскольку вы сейчас – это переходное существо. Вы сейчас не должны оставаться на том уровне, на котором вы есть. Вы должны идти дальше, идти вперед, к самым лучшим образцам, к тем, кто выше вас. Допустим, если один человек на первой ступени и другой человек на первой ступени – и общаясь, они порождают некое видение. Это видение временно. Его нельзя назвать абсолютным, тем, на что можно опираться. Такие люди должны спрашивать совета о тех, кто обладает большим опытом практики. Кто знает учения лучше, чем они, кто более осознан, чем они, чей разум более быстр, чем у них. От такого общения они всегда будут получать большую пользу. Если же оставаться на своем уровне, не используя принцип сатсанга, ты не продвинешься никогда. Потому что разница между человеком на первой и пятой ступени – это разница как между спящим и пробужденным, не говоря о более высоких ступенях. Сатсанга уменьшает эту разницу, синхронизируя свое сознание с теми, кто более высок, вы сами быстро проходите ступени духовного развития. Допустим, если вы проанализируете реакцию святого или опытного монаха на какое-либо явление и вашу реакцию, это будет немного разные реакции. И когда вы увидите, что этот человек реагирует на это явление иначе, вы должны подумать: очевидно, вот он пример для подражания, вот он пример для понимания и исследования. Или если вы увидите воззрение на какое-либо явление с точки зрения опытного практика и свое со своей точки зрения, вы можете подумать, что его воззрение более глубоко и более высоко. Если вы его сумеете перенять, понять, это принесет вам большую пользу. Итак, Васиштха говорит, удовлетворенность, компания мудрых, дух познания и самоконтроль являются наивернейшими средствами для спасения утопающих в океане сансары. Довольствование тем, что есть, — это высшее достижение. Компания мудрых — это лучшая компания на пути к цели. Дух познания, исследование сам по себе — это высшая мудрость. Самоконтроль — высочайшее счастье. Если ты не можешь обратиться ко всем четырем, тогда практикуй что-то одно. Практикуй одно, найдутся в тебе и все остальные. Высочайшая мудрость сама будет искать тебя. Пока ты не укротишь дикого слона своего разума с помощью этих благородных качеств, ты не сможешь приблизиться к высшему, даже если станешь при этом богом, полубогом или деревом. Поэтому, о Рама, старайся изо всех сил взращивать в себе эти благородные качества. Удовлетворенность означает быть удовлетворенным тем, что есть, не растрачивая свою концентрацию, не растрачивая силу своего сознания на постороннее. Сконцентрироваться на учении, на внимательности и на созерцании. Особенно это важно для практикующего в первые годы. В первые годы он должен радикально переломить свое восприятие, создать радикально новый тип мышления, мышление в созерцании, самосвобожденное мышление. Он должен забыть о многих вещах и сосредоточиться на одном, чтобы вырастить эту жемчужину созерцания. Когда жемчужина созерцания выращена, он может, не теряя этой жемчужины, обращать внимание на другие вещи. Но особенно в первые годы следует заботиться о выращивании этой жемчужины, игнорируя даже многие другие вещи. Был один такой святой, который говорил: «Ты должен стать подобным корове. Есть, спать, ходить в туалет и заниматься только созерцанием. Остальное не твое дело». Подобным корове он говорил: ограничь свои притязания, ограничь свои отвлечения на разные вещи. Сосредоточься на практике. Завоюй это пространство непрерывной внимательности. Когда ты его завоюешь, тогда тебе будет даваться легче все остальное. Поскольку наша цель – это непрерывная работа над собой, непрерывная выработка новых качеств, бросание вызова своему эгоизму и взращивание все новых и новых качеств. Эти качества нельзя взрастить без тапаса, без усердного усилия, без усердной практики. Именно тапас возжигает в йогине его внутреннее самосознание. Итак, Васиштха далее говорит: «Обладающий этими качествами достоин услышать то, что я собираюсь открыть». То есть Васиштха говорит: только если у тебя есть эти качества, ты достоин слушать учение, учение недвойственности. Если у тебя этих качеств нет, ты должен стараться их вырабатывать себе. Васиштха говорит: только тот, кто уже готов к освобождению, захочет услышать это. Но это откровение может привести к освобождению и того, кто не желает этого, как свет способен осветить глаза спящего человека. И когда видится истина о том, что веревка есть веревка, а не змея, и пропадает страх перед этой змеей, порожденной непониманием, тогда изучение этого писания освобождает человека от страданий, порожденных самсарой. Цель каждого практикующего в будущем стать божеством, пробужденным. Однако, чтобы стать пробужденным божеством, необходимо прилагать постоянные усилия, нужна постоянная борьба по преодолению своей низшей природы, своего тамосного, животного начала. И вот именно такая постоянная борьба называется тапас, аскетизм. Другой перевод тапаса еще звучит как горение, внутреннее пламя. И очень важно войти в такое состояние непрерывного тапаса. И обычно с понятием тапас ассоциируется практика истязания плоти, умерщвления плоти и силы воли, стояние среди пяти огней на жаре, классические практики йогического тапаса, усердное выполнение технических практик, лежание на гвоздях, стояние на одной ноге с чтением мантры без сна, пост, сидение в жару среди пяти костров. Но в лай-йоге эти принципы тапаса неприемлемы, то есть они не считаются какой-либо важной практикой. В лай-йоге считается важным принцип антара-тапасьи, или внутреннего тапаса. Внутренний тапас невидим. Он заключается именно в способности непрерывно фокусировать сознание на Всевышнем Источнике. И этот тапас связан не с раджа-йогой, не с кундалини-йогой, а с джняна-йогой и лая-йогой. Он заключается исключительно в тапасе осознавания, в работе с внимательностью и самосвобождением. Тем не менее, такой тапас считается самым высшим типом практики, самым желанным, самым скорейшим способом достижения реализации. Рамана Махариши, говоря о таком виде тапаса, говорил так: «В сахаджа-стхите нет лени», то есть в естественном состоянии нет отвлечений, если ты практикуешь подобный тапас. Подобный тапас является своего рода мягкой практикой. Он связан не столько с внешними правилами дисциплины, или с внешним аскетизмом, или с концентрацией и техническими практиками. Он больше связан с поддержанием статуса внутренней свободы. Он вообще не укладывается ни в правила, ни в предписания, ни в регламентацию, ни в концепции, ни в какую-либо концентрацию или мантру. Этот тапас исключительно связан с удержанием внимательного состояния к собственному статусу глубинного пространства «я есть осознавание», с поддержанием непрерывного однонаправленного погруженности в пхаву. И выходит так, когда мы выполняем этот самый главный тапас, все остальные виды практики реализовываются естественно. Этот тапас не связан ни с аскетизмом, ни с постами, ни с голоданием, ни с отречением, ни с суровым умерщвлением плоти, как в других школах. Он не связан, в принципе, ни с чем внешним, хотя внешнее ему помогает, ни с обстоятельствами жизни. Он исключительно связан со способностями йогина к пребыванию в состоянии присутствия. Именно о нем и проявляет свою заботу такой йогин. Каким же образом выполнять этот тапас? Находиться в погруженности в ежемгновенное сознание. Не давать своему уму куда-либо ускользать. Быть самосвобожденным утром, вечером, ночью, во время еды и во время работы, во время каких-то проблем, трудностей и препятствий, и во время радости и наслаждений. Когда вы с утра до вечера способны дать ответ на вопрос, кого рожает бесплодная женщина, и этот ответ будет достоин и признан опытными монахами, значит, вы выполняете тапас. Если вас застают врасплох таким вопросом, и вы не можете дать ответ на такой вопрос или на любой другой из них, ваш тапас недостаточен. Однажды дзенский мастер увидел ученика, который выходил из ворот, и спросил: «А ты куда идешь?» Ученик сказал: «Я ниоткуда не приходил, поэтому я никуда не могу уйти». Мастер похвалил его за внимательность, поскольку ум ученика был в недвойственном самоосвобожденном состоянии. Однако не следует думать, что достаточно произнести эти слова, и вас могут похвалить. Дело не в словах, а в степени осознавания.
Oh.